Здравствуйте, мы начинаем наш эфир, и, как всегда, по воскресеньям, это программа «Орешкин и Шаблинский», «Шаблинский и Орешкин», и, как всегда, по воскресеньям в нашей студии Дмитрий Орешкин и Илья Шаблинский. Ну, наверное, начнем, не знаю, поздравлять или сочувствовать вам, Дмитрий Борисович, вы теперь иноагент. Какой номер, кстати, в списке?
611. Я сам ведомости не вел, но есть люди пытливые, которые всех считают. Вот, насколько знаю, 611-й.
Ну, кстати, вот, Илья Георгиевич, вам как юристу есть что прокомментировать в связи с тем, что у Дмитрия Борисовича теперь новый статус?
Это не правовой статус, это не правовая мера. Так же, как по Конституции, скажем, запрещены пытки, да? И по Конституции России, это я Конституцию России имею в виду, не США, там защищается человеческое достоинство. Там так сказано. Ничто не должно ущемлять, причинять ущерб человеческому достоинству. 21-я статья Конституции, если не ошибаюсь. Ну вот, если на человека там наклеили, там, не знаю, такую этикетку предателя Родины, подлец, злостный неплательщик алиментов.
Вот, это актуально очень.
Да. Вот за последней фразой есть правовое основание. Человек какое-то время не платил какие-то суммы, положенные по закону. Но вот в случае с такой оценочной категорией это не право. Это значит, какая-то группка людей, небольшая группка, выбирает ту оценку, которая им по вкусу, ну, им не нравятся конкретные люди, и вот эту этикетку приклеивает к человеку. На самом деле, если эта этикетка унижает человеческое достоинство, она на самом деле статус человека, выполняющего какие-то специальные функции по отношению к какому-то иностранному государству, а как иначе расшифровать иностранный агент, это унижающая характеристика, это запрещено Конституцией. Ну, на это как бы все вот в России плюнули. Да, это какой-то новый извод цифровой, соответствующей цифровой эпохе той практики, которая была в гитлеровском рейхе. Там, помните, какой-то части граждан Германии клеили там желтые звезды. Причем там речь шла о людях, у которых есть там восьмая часть, четвертая часть еврейской крови. Ну вот, это был произвол такой, да? Какая цель была его? Просто унизить. Просто унизить, больше ничего. Так что это не правовая мера, это не правовой статус. Это вот проявление государства-монстра. Государство, которое представляет на самом деле, вот в данном случае, его волю олицетворяет, ну, 7-8 пожилых, злобных, таких пошлых мужичков с офицерскими погонами. Все, вот это их воля. Вот это... Злобные пожилые мужики, ограниченные, больные, но сейчас они озлоблены до предела. Всякие там Патрушевы, Путины, Бортниковы и прочие. Вот это их воля. Мы говорим государство? Да чушь собачья. Это вот воля нескольких вот этих офицеров, которые, значит, по щелчку требуют выполнения ее от там какого-то Минюста.
Ну, Дмитрий Борисович, тем не менее, а ожидали, что этот статус вам?
Не, ну, я думал, что раньше или позже это случится, конечно. Поэтому это для меня не оскорбительно, это для меня не унизительно, это для меня не удивительно. В общем, никаких таких серьезных эмоций я по этому поводу не переживаю. Понятно, что теперь появится куча дополнительных сложностей в жизни. Но слушайте, мне через там 3 недели, простите, 70 лет. И я что, должен там извиниться, подпоясаться вервием, пойти по дорогам России босиком, просить прощения? Я как, что я думал, то я и думаю, что я говорил, то я и буду говорить. В общем, мне кажется, в этом какая-то есть даже немощь. Ну, назначили. Ну, в общем, что делать? Когда я говорю с другими, ну, естественно, все поздравляют, потому что а то как-то вроде неприлично, все иностранные агенты, а ты нет. А один из моих друзей сказал, что, слушай, ну, в общем, вас так много стало. Он один из первых иностранных агентов. Надо вообще-то вводить уже другие звания. Заслуженный агент, там, народный агент Российской Федерации. В общем, к этому относится уже со стёбом. А мне кажется, что это... У меня нет никаких претензий к России. Потому что я не считаю, что Путин – это Россия. В отличие от, Володина. Господина Володина. Да. А Путин – это болезнь России. Ну... Наверное, Россия должна была бы озаботиться об своем иммунитете, проводить оздоровительные мероприятия и так далее. Она не проводила, но и захворала. Тяжело. Тяжело. Но, конечно, я не думаю, что, кстати, это каких-то шесть персонажей вот персонально думают о том, как бы нам ущучить Орешкина. Там под ними есть куча полковников, подполковников, которые хотят выслушаться перед этими персонажами. Эти персонажи создали систему ценностей в России, которые вот действительно очень похожи на те варварские режимы, которые... существовали в нацистской Германии и в некоторых других странах. Например, я всегда вспоминаю, что в Турции там, в славные времена желтую обувь разрешали носить только туркам. А вот, впрочем, нельзя. Вот желтые штаны, помните это из кино? Вот то же самое. Но как-то они пытаются, эти люди, навести свой порядок. И, в общем-то, какая-то в этом слабость фундаментальная. Что? Мои друзья в России, ну что, они изменят ко мне отношения? Они меня так как облупленного знают. Те, чьим мнением я дорожу, не переменятся. В общем, это какая-то... Это не моя проблема. Это проблема моей страны. На самом деле.
Функциональный смысл того, этой идеи изначально был. Намеревались клеить вот, значит, эти ярлыки тем, кого власть посчитает опасными лидерами общественного мнения. И изначально так это было. Ну, в принципе, так это есть. Начали там буквально там, с Алексея Венедиктова. Всех, посмотрите, всех артистов более-менее известных, там, не знаю, Смолянинова, Галкина, сюда же, в этот же реестр. Ты да. Хорошая компания. Но смысл был в том, чтобы тех, кого... можно будет считать, или кто является фактически лидером общественного мнения, у кого большая аудитория, на тех клеить эту этикетку. Ну, немножко, в принципе, этот смысл остался.
Что у тебя большая, у тебя выросла испугается, аудитория. Испугается, отойдет. Нет, я не хочу слушать Орешкина, потому что он...
Ну, смысл в этом. Что вот значит, да, вот.
Я думаю, наоборот. Прибавится, да. Боюсь, что наоборот. Но знаете, что я хотел сказать? Да. Я вот сейчас подумал. С меня взятки гладкие. А в России есть люди, которые там живут. И им-то, конечно, раз в пять тяжелее. Потому что, я знаю, не буду фамилии, естественно, называть. Но есть мои друзья, которые иностранные агенты. И которые находят в себе силы и мужество в России. Может быть, помягче. Может быть, там, выбирая слова. Но говорить то, что они считают нужными. Вот это люди, которые, с моей точки зрения, вызывают огромное уважение. Им, конечно, гораздо тяжелее.
Я здесь еще хотел провести аналогию со сталинским периодом. Враг народа, семья врага народа, дочь врага народа, сын врага народа, жена врага народа. Ну, в общем, это примерно то же самое или все-таки нет, как вы считаете?
Слово «враг народа» в Уголовном кодексе не использовалось, если я не ошибаюсь. Значит, было, 58-е. Был термин... использовалось выражение, не помню, осталось ли в конце 30-х годов, осталось ли оно в кодексе позже, в 50-е годы, член семьи изменника Родины. Но вот слово «враг народа» было, скорее, журнализмом, который широко использовали в юридической среде. Но, в принципе, сейчас найден аналог. То есть вы вспомнили очень тут... Аналогия вполне уместна. Уместно, да.
Но какая-то слабосильная, вот жалостное впечатление это она производит.
Ну, знаешь, для тех, кто вот сейчас... Да, конечно, репрессии не касаются сотен тысяч человек, ведь нас тогда расстрелы не косили. Помнишь, у Высоцкого есть такое выражение? Mm-hmm. Но жили мы поднять, не смея глаз. Но это другая эпоха. Но исторические аналогии, да, они правильные.
Я по этому поводу вспомнил старый еврейский анекдот. Я небольшой специалист по рассказыванию, но просто вспомнилось, что призывает там в органы старого еврея в Одессе. Говорит, ну как же, вот нам оперативные данные сообщают, что вы на кухне коммунальной говорите, что в магазинах нет мяса и свежей рыбы в Одессе. Тот говорит, ну и курицы тоже нет. Но вы же понимаете, что вы клевещете на достижения советского строя и подрываете единство народа перед лицом Запада, который погружается в общий кризис капитализма. Вот в прежние времена мы бы вас расстреляли. Но сейчас делаем вам предупреждение, идите и подумайте о своем поведении. Он приходит домой и говорит: Роза, ты знаешь, у меня такое ощущение, что у них и патронов нет.
А патрон-то у них есть?
Пока есть, да. Но судя по тому, что воюют иранскими этими мопедами, тоже не все в порядке.
Патроны есть. Получается, нам надо обсудить вроде две параллельные темы. Одна касается, ну, напрямую каких-то, может быть, наших профессий, может быть, нам это было бы интересней. Программные заявления известных нам господ, мы постоянно, значит, касаемся конкретных персон, там еще господина Пригожина, там
господина Затулина.
Кадырова. И вот, наконец, Константин Затулин, ну, я его лично знаю неплохо, тоже выступил с заявлением, которое можно считать программным, но он не выступил как-то, знаете, с трибуны Думы. Это один из интернет-ресурсов, это в форуме, выступление в форуме, в рамках форума. Но нам это интересно, потому что, значит, есть и другая тематическая линия, там непрерывные боевые действия, в том числе и на территории Российской Федерации, и даже уже в Москве. Но, наверное, все-таки об этом мы должны говорить не в первую очередь. Мы не военные эксперты, мы вряд ли добавим что-то к тому, что говорилось в последние дни об этом. А вот что касается всяких программных заявлений, там да, там важно что-то выделить. Дело вот в чем. И этот Евгений Пригожин, чуть не сказал Иосиф, да, и Константин Затулин, но это совершенно разные люди, абсолютно разные люди. Хотя, ну что общего, Константин Затулин, хотя не чужд научной среды, и, если я не ошибаюсь, у него есть ученое звание.
Он директор института стран СНГ.
Да, он СНГ, я помню его, он в Латвию приезжал когда.
Да, ну во всяком случае он вел научную жизнь, он участвовал в научной жизни в 80-е годы, мы там встречались с ним на школах молодых политологов. То есть он человек, много прочитавший в жизни и, во всяком случае, относившийся к тому слою, который мы традиционно, как это слово сейчас звучит, считали интеллигенцией, называли интеллигенцией. Но он предпринимателем стал. Он стал успешным предпринимателем в середине 90-х годов. Вот тут у него общее с Пригожиным. Но, ну, есть общие взгляды. Общие взгляды, и вот сейчас мы увидели эти общие взгляды. У них разный бэкграунд. Константин Затулин все-таки человек, когда-то связанный с наукой, когда-то связанный вот с работой в интеллектуальном слое российского общества. А Пригожин проводил довольно много лет в других местах. Что общего у них?
В том, что они... Свои университеты здесь хочется
добавить. Свои университеты, да, да, хорошо так, да. Что общего? А в том, что оба признали, ну, похожими словами, что ни одна из важнейших целей этой войны, затеянной, значит, в феврале прошлого года, не достигнута, что изначально замысел этой войны был... не имел оснований под собой, серьезных оснований. Ну, Затулин сказал более точно, а Пригожин... ну, Пригожин вообще вспоминал там некоего дедушку, который, значит, затеял все
это. Он сказал, что это Герасимов, кстати, он потом объяснился.
Он поправился. Ну, хорошо, он поправился.
Глава генштаба.
Ну, в общем, оба они дали понять, что изначальные смыслы и цели войны были не продуманные, не обоснованные, не основательные. И поэтому ни одна из целей не достигнута. И
некоторые потеряли смысл.
А некоторые потеряли смысл, как сказал. Например,
защита русского населения.
Ну, об этом прямо Затулин не сказал, но вообще говоря, это об этом, это на первом плане. Что вообще думают жители там, Донецка, Луганска и десятков других городов вот этих двух несчастных областей, которые стали вот сейчас вот полем боевых действий. Что думают жители Бахмута, Лисичанска, Северодонецка на этот счет? Вообще не стоит уж Мариуполя. Так вот, но при этом оба признав, что и цели были изначально поставлены неправильно, и достигнуты они не были, в конце концов, оба, ну, не решаются ставить вопрос о том, что, ну, так надо прекратить такую войну. Ну нет, нет. Во-первых, они понимают, что это чревато, действительно, для них. Ну, во-вторых, я не знаю, наверное, это характеризует нынешнюю вот политическую элиту. Они говорят, надо продолжать. И Затулин, признав то, что война вот зашла в тупик фактически, он говорит, надо продолжать, потому что иначе, нам будет совсем плохо. То есть надо что делать дальше, и у обоих не очень ясно. Ну, к Пригожину мы еще вернемся, потому что он программу развернул. О, это очень интересная программа. Ну вот общее у них то, что они видят тупик, и при этом говорят, надо продолжать воевать, надо, продолжать бросать все силы. Мы не можем прекратить огонь, не можем прекратить лить кровь, ну потому что тогда будет еще хуже.
Да, ну, во-первых, немножко Константина Федоровича Затулина. Я тоже, конечно, имел удовольствие быть лично с ним знакомым. У него есть одно безусловное достоинство. Он субъект. Он не объект политики. То есть, им не манипулирует. Он, у него есть свои представления. Чрезвычайно далекие там, от меня, например. Но есть свои. И он был один из немногих, кто посмел в самом начале войны сказать, что это ошибка. Вот он тогда все это, конечно, похоронили, но он это произнес, эти слова, что не надо было этого начинать. Так же, как произносил эти слова генерал Ивашов, который в свое время, он, сейчас уж не знаю, но был начальником такой, так называемой, геополитической академии. Они со своей колокольни смотрели, что война будет не победоносной, у России не хватит ресурсов, и это политическая ошибка. Ну, если вот так упрощенно и передавать их слова. И сейчас Затулин говорит, ну да, ошибка, да, цели не добились, отступать нельзя. И это, кстати говоря, становится сейчас новым мейнстримом. Война плохо, но поражение в войне еще хуже. Поэтому логика такая, надо войну сделать отечественной, надо поднять народ, провести мобилизацию и бросить еще там десятки тысяч людей в эту мясорубку. Потому что если мы проиграем, то будет хуже. Что совершенно правда. Да. И если и когда Россия проиграет, то мало никому не покажется. Значит, прав, виноват, проигравшая страна выглядит плохо. Это не значит, что я в какой-то мере там оправдываю эту войну. Но я говорил, что я не верил, что у них хватит глупости начинать эту войну. Они ее начали. А, значит, теперь патриотическая общественность говорит, да, мы понимаем, что это была ошибка, но а что делать? Продолжаем воевать, как совершенно справедливо говорил Илья Георгиевич. Проиграют. Вот патронов у них тоже нет. Понимаете, они воюют этими иранскими и какими-то северокорейскими вооружениями. На кривой козе пытаются добыть какие-то технологии западные, чтобы делать ракеты. Пока удается. Но со временем все будет все труднее. Путин, я давно говорил, что это человек, который проигрывает. На фоне победоносной риторики. И вот то, что сейчас люди говорят, да, нам нужна победа, 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 не будет победы. А когда будет поражение, для них это будет шок и разрыв шаблона. 150 раз я повторял это слово, когнитивный диссонанс. Слушайте, вы не могли победить Афганистан. При помощи, который воевал, естественно, при помощи американских технологий. Не смогли. Правда, Америка тоже не смогла, это другой разговор. Но с чего вы взяли, что вы победите Украину, на стороне которой выступит развитая часть человечества? В результате всех этих усилий Россия будет отброшена далеко-далеко в прошлое. Она уже отброшена. Не надо было начинать. А сейчас не надо компостировать друг другу мозги и говорить, что надо сплотиться и нанести удар, чтобы выйти из этой войны, ну, хотя бы с выражением победы. Не получится. Ну и что? Ну вот надо об этом говорить, мне кажется. А они этого сказать не могут, потому что все то представление о родине, которое у них есть, оно построено на искаженные картинки великого прошлого, типа, можем повторить.
Но тут ведь интересно, что и Затулин, и Пригожин, которые, там, может быть, обладают чуть больше информации, но Пригожин так точно, они уже говорят об этом. И тот же Пригожин, он такой диссидент внутри этой системы. Ну,
диссидент-то справа, это как Гиркин, значит, надо воевать по-другому, надо провести мобилизацию, надо бросить еще больше людей, надо быть беспощаднее, надо наносить и так далее. Если идти по этой линии дальше, то дойдем до ядерного оружия. Значит, не можем же мы проигрывать, да? И это же чудовищно. Но эта чудовищность, она предсказуема. Понимаете, вот они встали на тот трек, с которым они спрыгнуть не могут. И то, что они встали на этот трек, было понятно с самого начала. Поэтому мне казалось, что, ну, ребят, но это то, что вы делаете, это... со всех точек зрения не только преступление, но и глупость. И в этом смысле, как ни странно, мы с Затулиным на одной поляне, в том смысле, что процедура бессмысленная. Но при этом я помню прекрасно, как тот же Константин Федорович выступал страстно за раздел Украины на две части. Левое бережье, включая Киев, это наше, а вот то пусть забирают западенцы. У него такая, это он назвал федерализмом по-затулински. И в любом случае, в его представлении, Украина – это какой-то объект, какая-то территория, которую должны делить между собой великие державы. Абсолютно совковый взгляд. То, что Украина есть государство, есть нация, гражданская нация, государственная нация, в голову им не приходило. И вот сейчас на конкретном жизненном опыте они убеждаются, что да, государство, да, армия, да, может оказывать сопротивление и даже может переносить военные действия на территорию России, что, видимо, по путинскому плану, раз все идет по плану. Да, значит, и Россия еще всерьез не начинала, как нам говорил посол России в Британии. Когда она всерьез начнет, то, значит, приготовьтесь к Воронежу, пожалуйста. Следующая процедура уже будет там.
У нас есть звонок, давайте примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Добрый день.
Да,
прежде всего, я хочу присоединиться к поздравлениям Дмитрия Орешкина с почетным званием. Здоровья вам, Дмитрий Борисович. Всех благ.
Спасибо большое.
И два вопроса. Первый. Да, пожалуйста. Первый, значит, учитывая то, что сейчас ведутся обстрелы мирного населения Щебекина и даже в Москве с территории Украины, с подачи Украины, можно ли считать Украину теперь спонсором терроризма, страной-спонсором терроризма, да. И второй вопрос. Скажите, почему в нашей стране, в России, каждый, примерно, если округлить 50 лет, ломается система? Возможно, вы не скажете про вертикаль, но есть, например, Турция, где тоже автократия и репрессии похуже, чем у нас. Но там революции не делают. Потому что мы вторгаемся все время в бессмысленные войны, поэтому каждые вот 100 лет назад, 30 лет назад. И вот сейчас мы снова идем к тому, что будет... Ну, то есть, если посмотреть динамику с начала войны, СВО, точнее, до сегодняшнего дня, страна погружается в террор, и все к этому идет. Да, вот.
Да, всего доброго. Спасибо вам.
Я так понимаю, это мне вопрос?
Да.
Ну, давайте. Значит, первый пункт и самый простой. Нет, Украина не является спонсором терроризма, потому что она жертва агрессии, она жертва насилия, и в ее праве использовать все доступные средства для защиты своей территории, в том числе и переводя боевые действия на территорию агрессора. Это то же самое, что женщину, которую пытаются изнасиловать в подворотне, имеет право дать насильнику коленкой по тестикулам. Значит, только абсолютно извращенное мышление ее осудит за то, что она использует методы защиты, запрещенные, скажем, там в боях без правил. Да? А правила нарушила Россия. Россия напала. Украина защищается. Все, вопросов нет. А теперь насчет 50 лет. Видите ли, мне кажется, очень большие есть различия между тем, что произошло в 17-м году, я имею в виду революцию, и тем, что произошло сейчас. Почему у Турции нет войны и нет катастрофы? Потому что там есть государство. Государство – это совокупность институтов. Там есть выборы. Эрдоган выиграл эти выборы.
С трудом.
Но голоса считали честно. И турецкая общественность понимает, что Эрдоган набрал свои 52%. И мы с вами обсуждали эту тему там, 2 недели назад. И говорили о том, что у Эрдогана, пожалуй, там, больше шансов победить. Таки он и победил. В стране по имени Россия... Путинская Россия, это невозможно, потому что выборы фальсифицированы, все знают, что грош им цена. Вот все, причем прежде всего знает сам Путин, там, Кадыров, кто угодно еще. Поэтому вопрос о власти они будут решать не с помощью электоральных процедур, не в рамках того конституционного права, о котором нам рассказывал Илья Георгиевич. Они будут это решать по своим понятиям на поле боя, в зависимости от того, у кого сколько за спиной людей с автоматами, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. Вот это то, что в ближайшем будущем нас ждет благодаря войне, которую начал Путин. Он же выпустил на эту поляну... товарищи, которые имеют абсолютно уголовный менталитет и которые в гробу видали все эти выборы, конституции, там, параграфы закона. Это что, Пригожин, что ли, будет по закону действовать? Кадыров, что ли? Или вот эти ребята, которые вошли с территории Украины? Я от них абсолютно не в восторге. Я еще раз хочу сказать, что Украина вправе их использовать. Но если эти джентльмены придут, усилятся на территорию России и будут... Они же недавно опубликовали там текст о том, что по крови... Ну, нацистская такая логика, причем примитивная. По крови они определяют, кто может жить в России. Как они будут разбираться с кавказцами, например? Да? Примерно так же, как уже это звучало в обмене мнениями между кадыровцами и пригожинцами. Постпутинская Россия будет диким полем, на котором будут разбираться между собой группировки полевых командиров. Вот примерно так. В ельцинскую эпоху, как ни крути, Путина выбрали. Что касается 17-го года, то государь-император по закону отрекся. Временное правительство не смогло удержать, и это его проблема, и его к нему претензии, не смогло удержать контроль над страной, ее захватили с помощью военного переворота. Тоже поправ все права, совершив 2 переворота в октябре и в январе, когда разогнали учредительное собрание, на котором большевики выборы проиграли. Значит, они просто взяли власть с помощью силы. А как только они стали оформлять государство не на основе законов, а на основе понятий и силы, так все, нормальный выход был практически закрыт и закончился распадом этой территории. У Путина была возможность сохранить правовое поле. И когда за него голосовали, все думали, что он сохранит это правовое поле. Конкуренцию, выборы, свободную прессу, законы, конституцию. А мы видели, что он из конституции делает все, что хочет. И даже ту же эту конституцию, уже измененную, все равно не соблюдает. Так что, да, это не... Я думаю, что это на самом деле извращение исторического пути России. Но, наверное, со мной многие не согласятся.
Илья Георгиевич, что вы думаете?
Я, прежде всего, последние слова Дмитрия Борисовича поддержал бы. Это позорнейшие страницы в истории страны. Мы их сейчас перелистываем, мы их заполняем, но это буквально позорнейшие страницы в истории 20 века. Там можно больше взять. И да, мы можем... просто это констатировать, мы просто можем пытаться анализировать. Но с этих страниц их надо будет когда-нибудь перелистнуть, перейти на другую. Что касается характеристик террористическое государство, там, спонсор терроризма, на самом деле к этой ситуации все эти термины, ну, они не совсем применимы. Идет полномасштабная война. Есть государство-агрессор, Российская Федерация. К тому времени, как напасть, это государство было уже полноценной военной диктатурой. Было решение диктатора и какой-то его небольшой там группы поддержки. Украина оказывает сопротивление. Сначала с трудом, и сначала все складывалось для Украины очень тяжело. Но вот сейчас она разворачивает возможности обороны. Тут вопрос такой: как мы оцениваем различные силы, которые сейчас выступают на стороне Украины? Какие мы даем политические оценки? Да неважно, какие они и что они себе представляют с политической точки зрения. Но тут, к сожалению, нужна историческая аналогия, очень серьезная, наиболее часто используемая. Когда Советский Союз, сталинский, иногда говорят Советский Союз, воевал с фашистской Германией. Внутри вот Красной Армии, внутри вот Советского Союза получился стихийный консенсус искренних таких идейных сталинистов, что их было мало, да их было, не знаю, может быть, большинство тех, кто были за коллективизацию, тех, кто участвовали в этой коллективизации насильственной, да, войск НКВД и так далее. Людей, просто дравшихся за Россию, просто дравшихся за свою страну. Были там и представители бывшего белого движения, были те, кто вот в этой новой ситуации решили, что да, все-таки надо защищать свою страну, несмотря на то, что такая паскудная власть во главе с диктатором.
Ну да, Деникин так говорил.
Да, 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 да. Ну, ну мы знаем там, и в основном по высказываниям мигрантов, потому что те, кто находились внутри РККА, внутри Советского Союза, они просто свободно высказываться не могли. Но часть иммигрантов со вздохом, но сказали, в этой войне мы на стороне России, хоть убейте. Вот в этой войне мы на стороне России. Ну и сейчас на стороне Украины самые разные политические силы. Имеет значение, какие они там по цвету, по окраске? Не имеет значения. Вот в чем штука. Есть агрессия против Украины. Для нашей, для моей страны это страшная трагедия. Для России это тоже разрушительная война. Это катастрофа. Ну да, в этой ситуации исторической, я считаю, нормальные люди российские, патриоты России, должны желать того, чтобы эта война кончилась тем, чтобы российские войска ушли с территории Украины, чтобы Украина получила назад все свои территории, и чтобы наше государство возместило ущерб, причиненный Украине. Это нормальный, справедливый исход войны. Отдать ту территорию, которая принадлежит Украине. И поэтому, когда вот мы сейчас вспоминали поражение России, а что они понимают, вот эти Пригожин и Затулин, под поражением России? Отдать Запорожскую и Херсонскую область, которые были на карте всегда и на карте последних 30 лет как территория Украины, и которую Путин и Ельцин признавали территорией Украины.
Ух! Ох, Илья Георгиевич вам сейчас ставит. А почему не упомянул Донецкую и Луганскую?
И Донецкую, и Луганскую области. Конечно, конечно. А все, что на 91-й год составляло территорию Республики Украина, все должно оставаться частями Республики Украина. Вот и все. Они это называют поражением. То есть они готовы и дальше идти на то, чтобы гибли каждый день тысячи людей, тысячи граждан России в том числе, но вот не отпускать вот эти территории, вот эти выжженные земли, не отпускать, потому что вот на это было так ухлопано много сил. Вот тут мы с ними полностью расходимся. Вот тут абсолютное различие.
У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Да, здравствуйте, Андрей. Я хотел вернуться к, помните, в одно время тема уничтожения продуктов, когда на камеру там давили бульдозерами, соответственно.
Вот не могли бы,
да, вот это вот обсудить и как бы сказать, кому это же кому-то пришло. Такая мысль.
Да, спасибо. Ну, это, наверное, можно, кстати, все вот эти санкции, продукты, и, кстати, уже забываются, ведь действительно, это еще после Крыма, после 2014-го, когда контрсанкции, санкции бульдозером давили
Путин
продукты.
Путин предложил контрсанкции, да.
Да, и так далее, и тому подобное.
Не, это был абсурд, но это была, да, такая вот позиция, реакция Путина и его, значит, руководства, и им важно было получить какую-то поддержку населения. Мол, значит, мы отвоевали Крым, ну, бескровно, но вот присоединили, отжали. Любимое словечко. Любимое словечко.
Цап-царап, как Владимир Владимирович
да. говорит. И в этой связи, если они вводят против нас санкции, ну так мы, у нас есть возможность контрсанкций. В общем, нет, это в целом характеристика эпохи. Ее будут вспоминать. И этому, в частности, этим контрсанкциям будут давать когда-нибудь оценку. Вся эта политика была абсолютно абсурдна. И вся она вела и экономику страны, в частности, экономику страны и государство, вела к какому-то очень опасному рубежу. Ну вот, собственно, все это нанесло огромный ущерб. Но России.
Я хотел бы как раз вот в ретроспективе, если смотреть, сейчас есть понимание, что это все вело к войне? Вот сейчас, если
ну, задним числом надо. Легко сказать, что все вело к войне. Сейчас задним числом очень легко разбираться, кто первый сказал, что Путин вот такой вот, нехороший и так далее. Это, мне кажется, непродуктивным занятием. Время надо судить по тому времени, по тем ценностям и тем нормам, которые тогда существовали. Вело, конечно, но ведь логика... Скажем, 90-х годов была в том, что задача состояла в том, чтобы вернуть Россию в нормальное хозяйственное русло. Рыночную экономику вернуть, конвертируемую валюту вернуть, позволить частной инициативе функционировать. Это все сработало. Появились... Компьютеры, интернет, телефоны, мобильные, автомобили на улицах.
Но Россия, хоть и огромная страна, она как-то интегрировалась.
Конечно, она шла по правильному пути. И те, кто все это начинал, они думали, что это настолько очевидно, что вот он правильный путь, что им в голову не приходило, что придет какой-то человек, представляющий интересы проигравшего, как они считали, сословия, чекистов. Которые были хозяевами этой страны, а потом оказалось, что они нет. Они всего-навсего спецслужбы, которые должны защищать интересы этой страны, и не более, а не ей хозяйствовать. И эти люди, используя такую советскую закваску, которая жива была в мозгах и до сих пор живет, они очень успешно все это реализовали, рассказывая про патриотизм. Вот Илья совершенно правильно говорит, что это все чудовищно по своей рациональности. Уничтожение продуктов, закрытие отношений с Западом, ухудшение условий жизни, потеря 5 триллионов рублей только на этой войне. Это все иррационально с европейской точки зрения. Но в российской ментальности это сработало. Ведь люди не думают о том, что эти 5 триллионов можно было потратить на то, чтобы вывести 5 миллионов жителей Донбасса, если они хотят уехать, и построить им новые дома в России. Если их там...
Можно так... целый город построить за эти деньги.
Слушайте, ну 5 миллионов на 5 триллионов – это по миллиону на нос. Значит, на семью там, ну, 4-5 миллиона этого достаточно, чтобы начать строительство себе. Но на самом деле не о людях думали. Эти начальники, а о мифологической картинке победы. Вот это очень важная картинка. Что значит победа? Илья об этом говорил. Отступить к границам международно признанным, в чем здесь поражение? Это нормальный возврат статус-кво. И Россия была бы нормальной страной, и у нее были бы нормальные партнерские, прохладные, теплые, неважно, отношения с Украиной. А теперь после войны что? Где теперь русский мир? Где теперь НАТО? Где теперь вообще перспективы экономические? Вместо, вот, чтобы об этом не думать, надо громче бить в барабан и кричать, что на нас напали, мы защищаемся, это отечественная война, враг хитер и коварен, огонь.
А Путин, вот я просто видел недавно как раз и в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Грэма, там тоже все это есть, мы такие моменты тоже публикуем. Владимир Путин, ну, якобы случайно, и он приехал на открытие центра, якобы случайно руководитель
мимо
центра
проходил.
Задала ему вопрос.
Владимир
Владимирович, ну, можно перед тем, как я начну показывать вам наш прекрасный центр, можно я спрошу то, что волнует многих россиян? Он говорит, ну, конечно, спрашивайте. Ну, и она говорит, а как же так, вот наши города обстреливаются, а что же происходит и так далее. И Владимир Путин, не знаю, искренне, сложно сказать, но кажется, он такой уже в некотором другом измерении находящийся сказал, мы-то по-хорошему хотели, а они с нами как?
Ну,
и она такая, ну да.
Мы-то по-хорошему
да,
хотели отжать их территории.
В тот момент, когда российские ракеты бьют по жилым домам, Владимир Путин возмущается, что значит ответка приходит в том числе по там, российским регионам. Это сейчас, вот на ваш взгляд, все-таки он рационален еще на каком-то уровне? Или это уже совсем человек, который не...
Не, ну я давно говорил, что он рационален в рамках рациональной системы ценностей. То есть он понимает, с какой стороны бутерброд маслом намазан. Но при этом он находится в абсолютно безумном, в общем, антураже. И Россия вместе с ним, она за ним следует. Вот действительно, он нам говорит, смотрите, они напали. Вот же Шебекина. И уже Песков говорит, мы для того и начинали СВО, чтобы вот этого Шебекина не состоялось.
Не начали, не состоялось.
Ну, милые мои, если бы не начинали СВО, то Украине бы и в страшном сне не приснилось организовывать рейды на территорию Шебекина. Зачем? Смысла нет. Нет, вот в той картинке мира, которую они себе построили, или, точнее, позаимствовали из советского прошлого, территории важнее людей, захват, экспансия важнее, чем освоение собственных территорий, героическая гибель важнее, чем увеличение там, населения или там, развитие экономики.
Ну, героическая гибель...
Других.
Да.
Ну, конечно,
да,
не свои. Да, ну,
да. Владимир Путин о чем речь? Готов, судя по всему, приносить.
Это как вся патриотическая общественность. Путин делает правильно, молодец, но почему за мой счет? А вот мое мне, пожалуйста, оставьте. А так я его поддерживаю, да. Но мне неприятно, когда вдруг забирают моих родственников на войну, а еще мне будет неприятно через год, когда это окажется, что цены почему-то поднялись, и рубль почему-то упал. Так что Путин в историческом тупике, и Россия вместе с ним. Просто этот тупик еще не осознан. А те, кто его осознают и об этом говорят, называются иностранными агентами.
Илья Георгиевич.
Путин, собственно, рационален только в одном, в том духе, в который, значит, Пригожин выразил. Он примерно понимает, что надо пытаться удержать то, что хапнули.
Ну, там больше уже ничего захватить, так. Нового ничего уже не может. И удержать не сможет.
Ну, вот, собственно, у него этот план перед глазами. Собственно, вот он им руководствуется, надеясь на то, что у тех терпение закончится раньше, и силы, может быть, закончатся, а мы вот как-то перетерпим. Ну, вот в этом можно видеть его расчет. Он в какой-то мере рационален. Но посмотрим, в какой мере. А все остальное, что он там говорит, отвечая на эти, значит, вопросы случайные, это пропагандистские штампы, и там их даже нечего разбирать.
Ну, конечно, Украина у нас напала.
Против нас развязали войну. А нас хотят запугать. А на Москву атака. Ну, просто москвичей хотели запугать. Но нас запугать не удастся. Там,
не, ну здесь же, и так далее. Мне кажется, вот эта история с атакой на Москву, с атакой на Кремль, это даже для, назовем это условно, патриотической российской общественности должно быть такой сигнальной лампой. Ребят, вы говорили, что Москва – это вообще неприступная крепость, что там система ПВО, сколько рядов и так далее. А здесь вон центр города Москва, дроны проходят. Ну, Путин, получается, не способен этому сопротивляться. Это должно же играть не на него, а против него в каком-то имиджевом смысле. Но это не отрезвляет, получается?
Причем против него это играет. Я думаю, значительная часть людей, которые вокруг него, там, все это политическое и бизнес-элита, они все это прекрасно понимают, буквально вот то, что вы сейчас сказали. Но что-либо сказать, что-то вот такое аккуратно проблеять, они не решаются. Но вот Затулин что-то такое решился.
Но он же говорит про то, что надо сильнее, жестче и дальше.
Вывод он из этого делает какой, что давайте дальше вести войну. То есть нет, все понимают, просто боятся что-либо сказать. А у Путина остается один выход. Вот повторять еще раз эти пропагандистские клише о том, что войну против нас развязали, и мы сейчас должны, значит, вот отбиваться, а мы вообще как бы вообще за мирные переговоры, но Украина их не хочет.
А Политбюро, да. Условно Политбюро, вот эти все Патрушевы, Бортниковы, Нарышкины и так далее, они не могут в какой-то момент ему сказать, Владимир Владимирович, может быть?
Нет, не могут.
Я думаю, сейчас не могут. Но давайте вернемся еще к тому, что, собственно, предлагается в качестве программы. Значит, дело в том, что Константин Затулин такой программы не предложил, указав лишь то, что война должна продолжаться, мы огонь не должны прекращать. Значит, а господин Пригожин опубликовал то, что вот я смотрю, в пабликах широко обсуждается. Вот то, что он обнародовал, это широко дискутируется. Значит, я так понимаю, что в сознании какого-то слоя, фанатичного слоя, который сосредоточен вокруг Путина, это все играет роль, это имеет значение. Вся программа там в три пункта может быть уложена. мобилизация еще 2 миллионов человек, мобилизация 2 миллионов человек, введение военного положения, введение смертной казни, ну,
все.
Он говорил на фронте, но он вообще смертной казни. Все, на этом программа кончается, но есть у нее декор, потому что Пригожин говорит о всяких подонках, ублюдках там с Рублевского шоссе. Ну, как-то в основном он, правда, атакует министра обороны нынешнего и начальника генштаба. Эта дискредитация армии не считается, кстати. Очень забавно. Но ну, вот этот декор делает, придает его программе вроде как антиолигархический такой какой-то цвет, блеск. Но вот если разбирать, мобилизация еще 2 миллионов человек. Значит, после чего Пригожин обещает, это он обещает, Затулин этого не обещает, да и Путин об этом не говорит, что через 2 года после этого, может быть, можно будет взять Донбасс. А? 2 миллиона. Вообще это говорит о том, что...
Значит, Донбасс? Он даже про Киев уже...
Нет, он говорит, что 2 миллиона, 2 года Донбасс, а 3-4 года, может, и до Киева. Ну, это вот, если читать то, что он там пишет. Но это обсуждается широко. 2 миллиона, это значит, какие усилия экономики, я не говорю про эту систему военкоматов, ладно. Военное положение.
Для того, чтобы понимать масштаб, это население Латвии. 2 миллиона человек.
Ну, это на самом деле трудно воспринимать серьезно, но это просто звучит вот так вот. Это должно произвести впечатление на его аудиторию. И производит. Дальше введение военного положения. Всеобщего. Ну, вот это действительно некая радикальная мера. Это радикальная глупость. Вот как раз с этим это более-менее понятно. Потому что что такое военное положение в законе детально объясняется. Ну, там, скажем, это запрет всяких митингов, демонстраций, забастовок. Так они уже запрещены. Это запрет на выезд за рубеж военнообязанных. Так он уже запрещен. Если у человека, значит, эта электронная повестка ему припорхнула, значит, что там еще? Это усиление режима охраны объектов военного значения по всей стране. Ну, так я не знаю, в этой самой Росгвардии, полиции даны вообще все полномочия, все мыслимые, охрана всего... Значит, усилено, особенно Москвы, мы видим, значит, ПВО усилено. Дальше что? А что остается? Остается комендантский час. Это запрет появляться на улице после определенного времени. О, прям мера какая-то важная, удобная. Как она вообще поможет в этой войне? Как она поможет фронту? Реквизиция личного и там...
имущества
физических и юридических лиц. В военных целях реквизиция. На самом деле и так ее реквизируют, земельные участки реквизируют. Но вот это поможет вообще положению на фронте? Вот что такое военное положение фактически.
Ну, де-факто оно есть, объявлять его совершенно нет необходимости.
И комендантский час. Может в Москве вот сейчас запретить с 9 часов или там с 10 выходить на улицу? А зачем? А если от Москвы до Владивостока? А зачем? Ну вот, короче, такие громкие... Смертная казнь еще. Смертная казнь. Ну это беспроигрышная мера. Большинству россиян должна понравиться. У Пригожина, в принципе, есть и...
Пригожин ему и не нужен. Он, в общем, сам выносил.
Ну, как там, значит, как способ исполнения приговора, проведения приговора исполнения. У него есть уже даже отработанный механизм. Да. Ну, вот, собственно, это улучшит ситуацию на фронте. Это вообще сильно повлияло. Ну, вот их программа. Вот, на самом деле, тут есть что обсуждать вообще серьезно.
Да. Серьезно обсуждать нечего. Я хотел сказать, дать ответ по поводу того, как люди это воспринимают. Люди поставлены в такую ситуацию, что теперь для них Путин – защитник, отец родной, единственная надежда. Кто защитит Шебекина от ужасных украинских агрессоров? Или Путин, или, о ужас, если Путин слабак, то, конечно, Пригожин. И поэтому пригожинская популярность растет, я так понимаю.
Но Пригожин становится неудобным, опасным.
Он становится опасным, конечно. И он это прекрасно понимает. Он уже начал пальцы гнуть. И
вот городам,
уйду, а сами разбирайтесь, а вы меня еще попросите, а вы мне придется 2 раза больше заплатить, не только деньгами, но и политическим влиянием. Вот это именно та траектория, на которой Путин избил Россию. Теперь Пригожин, Кадыров, вот эти персонажи, они, значит, будут определять будущее России. Вряд ли это будет Алексей Навальный.
У которого сегодня день рождения.
И который сидит по очевидно политическому обвинению. И сегодня многие мужественные люди в России выходят... на одиночные пикеты с требованием свободы. Это по нынешним временам это уже действительно граничит с героизмом. Конечно, чудовищно. И вот это как раз знак того, насколько Россия путинская живет в вымышленном мире и ради каких-то там риторических ценностей готова терять реальное. Вот, например, там победа над Чечней. Ведь можно было с Чечней договориться, и Масхадов был вполне вменяемым.
Да, президент. Масхадов был готов к переговорам.
Да, нет, ну то, когда начинались эти переговоры, там убивали или Анну Политковскую, или отбивали тех, кто готов на это идти. Нужна была победа виртуальная. Ее одержал Путин. На этом поднялись его шансы. И он это уловил. Его, все эти росты, его популярность, они были связаны с военными действиями. В Грузии, в Чечне, в начале Украины, Крым, опять же, Крым наш. Какие восторги. И это же его, в конце концов, изгубит. Потому что, на самом деле, кто победил в Чеченской войне, вопрос очень загадочный. 300 миллиардов рублей в год российское правительство платит Кадырову, как он сам сказал. 300 миллиардов. Это больше, чем российское правительство тратит на содержание Крыма ежегодно. Это больше, чем российское правительство сэкономило на многократно проклятой пенсионной реформе. Но победа, вот виртуальная победа, чувство вот этой, а мы все-таки их нагнули, да, вот это компенсирует все те реальные трудности, которые страна переживает. Довольно скоро это кончится. Вопрос, я думаю, что этот процесс измеряется годами. То есть, вот так вот быстро это не рухнет. Но рухнет. Потому что все-таки 21
Сколько
век.
Сколько бы веревочки не виться.
Да, да, да. Вот насчет веревочки очень правильно.
Да, Илья Георгиевич, вот Алексей Навальный, день рождения, акции в разных городах, в том числе в России, задержание в России, в том числе на Пушкинской площади, уже есть видео, кстати, в нашем телеграме мы тоже об этом сообщаем, можете подписаться, вы пришли как раз с плакатом таким небольшим, как одиночный пикет.
Надо дать должное тем людям в российских городах, которые, несмотря ни на что, вышли все-таки как? Ну вот так. Так, видно? Мы все присоединяемся к поздравлениям Алексея Анатольевича Навального в этот день.
Еще повыше вот.
Так?
И к требованиям свободы для него.
Да, конечно, мы считаем все обвинения, выдвинутые против него, это такая политическая злобная игра и фальсификация. Ну, в данный день, в данный момент мы поздравляем его с днем рождения, желаем ему скорейшего освобождения, выжить и выйти на свободу. И мы отдаем должное тем людям в российских городах, которые в этот день вышли и просто своим появлением на площадях показали, что они солидарны с лидером российского движения за демократию, за восстановление демократии. Да, в разных европейских городах сотни тысяч людей тоже вышли, но им ничего не угрожало. И сегодня я видел вот в сквере напротив посольства России довольно большая толпа, ну, человек 200 в итоге это, ну, как сказать. Вот так вот тоже хотели поздравить Алексея Навального, каждый по-своему, но при этом все говорили про Россию и говорили о том, как нелегко будет тем, кто в Екатеринбурге, в Хабаровске, в Москве, в Санкт-Петербурге вот сейчас идет по улицам и идет на центральные площади, не имея никаких плакатов. И хватает все равно, и без плакатов, за выражение лица, я не знаю. Но вот такой политический режим в России, еще раз скажу, это позорные страницы в ее истории, но они закончатся. Вот эта глава закончится. Сейчас об этом Дмитрий Борисович говорил. Эта глава закончится, и в учебниках ей будет дана, я думаю, я уверен, очень жесткая оценка.
Путинский период, да, скорее всего? Или как это?
Ну, путинизм, расизм.
Вот как это термины будет придумать? В российских школах? Вот у вас есть понимание?
Ой, ну это не... слушайте, пока мы до этого дойдем, мы еще кровью умоемся. Я думаю, что вот так вот просто эти люди не отступят.
Мы должны сейчас вот как раз вспомнить, что главное условие прекращения войны, реальное окончание войны будет заключаться в том, что российские войска должны будут отойти к своим международно признанным границам. Международно признанным границам России. Собственно, все. Дальше речь пойдет о возмещении материального ущерба, но это как бы отдельный вопрос. Ну так вот, Путин, да, поставил государство и страну вот такое тяжелое, почти невыносимое положение, поскольку теперь обычная мысль о том, что войска должны вернуться на свою территорию, на территорию своей страны, она может быть повернута совершенно в другой, перевернута в другой формат. Ну как же так? Мы же воевали вот за эту землю, вот снесли напрочь там Северодонецк, там Мариуполь, Волноваху, вот просто Бахмут этот несчастный снесли. И вот там перебили столько народу, и как же теперь отдавать, возвращаться? Вот на самом деле, в какое положение Путин поставил страну и государство. И люди его, вот из его карманов, из его окружения, они теперь вот говорят, болтают именно об этом. Ну как же отдавать теперь эту территорию? Она же теперь наша, там же мы так хорошо разрушили эти города. Как теперь их отдавать?
Ну, вот точно, вот я помню, я уже был достаточно взрослым джентльменом, в 8 классе учился, 68-й год. Я именно эту логику слышал от взрослых. Мы их освободили.
Чехословацкая весна.
Ну, Чехословакию, да, да. Значит, мы полили ее русской кровью, а они, сволочи, теперь хотят по-своему жить. То есть вы ее освободили что? Для того, чтобы сесть там в качестве чешского хана, посадить своих людей, чтобы они платили налоги в Москву.
С Латвией та же история.
На самом деле. Практически со всеми. И вот, но глубинный народ, он мыслил примерно так. Я был маленький еще, но мне казалось, в этом есть какая-то ущербность в этой логике, да? Ну, коль скоро вы их освободили, пусть люди живут так, как хотят.
Освободили, спасибо.
А нам говорят, нет, это значит вот, реванш каких-то там капиталистических интересов, частной собственности. Мы этого не можем позволить. Мы полили это священной кровью советского народа. Все. Значит, сидите и не рыпайтесь под нами. Вот эта логика, она до сих пор остается.
У нас не так много времени остается до конца эфира, но еще хотели бы обсудить историю с Виктором Шендеровичем, которого не пустили в Грузию. Вообще, Виктор Анатольевич в последнее время сталкивается с достаточно таким большими какими-то нападками на него, в том числе вот эта грузинская история. Кетчуп, он был у нас, кстати, после этого тоже рассказал. Как вы вообще все это оцениваете вокруг Шендеровича, то, что сейчас происходит?
Это, конечно, то, что касается отношений его с активистами с Украины, это нелепость.
Там были активисты из России.
И из России.
Кетчупом облил его россияне.
Ну, это одна история, а история с Грузией – это другая. Это две разные совершенно истории. Потому что в случае с Грузией, вот этот случай, когда в аэропорту Тбилиси ему сообщили, что он не может быть на территории этого государства, и он должен улететь обратно, это было решение грузинского правительства. Это было решение нынешней грузинской власти, которая видит свою политику сейчас в некоем компромиссе с властью России, с Путиным. Вот власть Иванишвили, вот его группировки, которая с 2013 года возглавляет все структуры в Грузии, заключается в том, чтобы не обострять отношения с Россией и вот как-то выторговывать какие-то уступки. Ну и, наверное, для них какой-то рациональный смысл в этом есть, раз какая-то часть электората их поддерживает. У них есть там список лиц, которых на территорию Грузии вот они не стали бы допускать, потому что это критики Путина, радикальные критики Путина, вроде Виктора Александровича Шендеровича.
И Виктор Анатольевич.
Виктор Анатольевич, прошу прощения, да.
Иностранный агент, не обижайте.
Иностранный агент,
и он вот в том списке, очевидно, который есть у грузинского правительства, который предполагает вот этот такой неназванный, негласный компромисс. Мы не пускаем критиков Путина на свою территорию, не даем тут концертных площадок, ну, а вы нам тоже как-то чего-нибудь.
Газ подешевле.
Ну, например, вот это прямое авиасообщение. А что касается отношений Виктора Анатольевича с украинскими активистами, ну, конечно, это нелепость и недоразумение, потому что изначально Шендерович более жесткого и радикального критика нынешнего российского режима, чем Виктор Шендерович, что-то надо поискать. И он с самого начала он жестко выступал против этой войны и против агрессии. Ну, нельзя придираться к словам. Вот просто...
Мне не кажется, что это недоразумение. Мне кажется, это нормальная ситуация, потому что Шендерович один из немногих, кто заслужил роскошь быть самостоятельным субъектом. Он не боялся Путина, он первым назвал его крошкой Цахисом. Да,
еще в программе «Кукла».
Еще 25 лет назад, ну, 23 года назад. Уж кому-кому, ему не надо доказывать, что он противник Путина. Это с одной стороны. С другой стороны, есть товарищи, которым кажется, что он озвучивает путинские нарративы, это бред собачий, потому что он говорит о том, что на Украине есть нацисты. Нацисты есть. Нацисты и в России есть нацисты, и в Украине есть нацисты. Они представляют абсолютное меньшинство, безусловно. Они даже в Раду не прошли на выборах. Но они есть. И что? Нет, вот логика такая, что раз война, то Украина целиком вот справедлива, и все, что она делает, правильно, и все вещи, которые там творятся, правильны. А раз ты говоришь такие вещи, значит, ты путинский агент. Иностранный агент со знаком минус. Шендерович заслужил и там, и там. Это хороший признак. Это означает, что он сам по себе. Человек, который не прислоняется ни к тем, ни к другим. И на самом деле он глубоко прав в том смысле, что европейская культура, к которой идет Украина, это культура четкого осознания границ. Значит, если ты в окопе, если ты ведешь войну, то с той стороны враг, и ты его должен убивать. И украинцы совершенно правильно делают. Но как только твой враг бросил винтовку и поднял руки, он перестает быть врагом и становится пленным. Его защищает Женевская конвенция. И если после этого ты ему дашь по морде, с точки зрения большинства это будет справедливо, а с точки зрения Женевской конвенции это будет нарушение. Потому что есть граница. И именно эта граница отделяет человека от стада. Вот Шендерович говорит о том, что да, товарищи, есть отдельные нарушения того, что не надо было бы делать Украине. А эти люди, которые, в общем, сделали гораздо меньше, чем Шендерович, они говорят, как он смеет и так далее. Они загоняют Шендеровича в необходимость встать или на ту сторону, или на эту сторону. А он безусловно, сторонник Украины. Вот этого не надо даже доказывать. Он, безусловно, противник Путина. И он, безусловно, желает победы Украине. Но он хочет, чтобы Украина сохраняла европейский тренд, на который она встала. А это значит, что там, да, надо видеть недостатки, которые тоже имеют место. Поэтому вот эти товарищи, которые там брызжутся кетчупом, кто они такие? И они бы имели право, наверное, предъявлять
какие-то... Ну, там вообще россиянин, насколько мы понимаем, его кетчупом обрызгал. Там не гражданин Украины.
Это не важно. Да. Вот это совершенно не важно. Ну, я не знаю, кто он такой. Но если бы он там вот стрелял в окопах и оттуда выйдя, значит, начал как-то навязывать, объяснять свой взгляд, это было бы понятно. Человек с посттравматическим синдромом. А так он что? У него такое брюхо, что он в окоп не влезет. Прости Господи. Но обмазать Шендеровича кетчупом – это хорошо. Значит, он крутой, он борец за свободу. Слушайте, боритесь лучше с Путиным, да, чем вот с Шендеровичем. Но это же легче. Вот он хайп. Вот он уже, с одной стороны, православный кувалдонос, а с другой стороны, тайный орден помазанников кетчупа, да, демократического. А Шендерович, он выше и тех, и других. Он не стоит над схваткой, нет. Он на стороне Украины. Но просто всегда найдутся люди, которые хрипожоры, которые будут потом рассказывать, а я Шендеровича кетчупом облил. Ну, молодец.
И в завершение еще, конечно, история с Данилом, Данилой Козловским, одним из самых востребованных российских артистов, который выступил против войны. Достаточно осторожно, но выступил. И все, закрыли для него площадки, закрылись, как мы понимаем, для него.
Ну да, формально он вроде шел там в творческий отпуск, но такого никто не ожидал. Он практически лишен сцены сейчас. И он сейчас и не может сниматься в фильмах, но он играл в театре. Теперь он и этого, и этой возможности лишен. Это случай наиболее такой яркий. Он не единственный артист, для которого закрывают возможности работы на сцене, на экране. Но он человек, у которого миллионная аудитория поклонников. Он знает хорошо, что внутри этой аудитории есть большой слой таких ярых сторонников войны. Тем не менее, он не побоялся сначала четко выразить свою позицию, когда вот эта война началась. И он выразил свой ужас, негодование, а потом позицию подтвердил. Ну да, это в какой-то мере возвращение в советские времена. И ну, таких случаев было немного, просто немного. Это самые худшие там примеры из советского опыта. Вот Савелий Крамаров как-то покинул Советский Союз, и в течение нескольких лет было запрещено, гостелерадио запретило показывать фильмы с его участием, а там такие фильмы, в общем, один другого стоит. Да замечательно, да. Ну вот, вот это вот что-то подобное, вот что-то подобное. Я не знаю сейчас, запретят ли показывать фильмы с участием Данилы Козловского. Тоже довольно яркие, интересные фильмы. Но вот такая ситуация воспроизводится.
В связи с этим вспоминается идея. А не запретить ли концерты Шендеровича на территории свободной Европы? Они вот буквально они реплицируют вот эту вот советскую историю с вывернутым наизнанку знаком. Ну, это не Европа, это как это совок, вывернутый наизнанку. Прости, Господи.
Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо нашим гостям сегодня. Дмитрий Орешкин и Илья Шаблинский у нас на прямой связи, хотел сказать. Нет, в студии, прямо здесь, кстати, Дмитрий Орешкин, одно из первых интервью в статусе иностранного агента.
Второе
уже, наверное. Но тем не менее, второе интервью в статусе иностранного агента. Да, мне показывает режиссер, что нужно смотреть в эту камеру. Всех приглашаю подписаться на наш телеграм-канал, ссылка закреплена сверху в комментариях. Также не забывайте ставить лайки для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Спасибо нашим гостям, всего доброго и до следующего раза. До
свидания. Спасибо, до свидания.